Хвала и благодарность будет принесена Господу. Мы уже часто говорили о том, что везде там, где был Господь, там что-то происходило. Было ли это в каком-то городе, или в деревне, или в доме, или происходило ли это в отдельных людях. Везде там, куда Господь действительно приходил, там что-то происходило. Люди не только слышали об этом, они это видели, переживали и могли об этом засвидетельствовать. Мы верим, что Господь тот же самый вчера, сегодня и во веки вечные, и мы верим, что Он свое слово может подтвердить. Не наше слово, но Его слово. И мы уже здесь читали, что Он был презираем и не был даже похож на человека, и Он шел своим путем на крест. И мы уже слышали из уст брата Бранхама, что Он заново должен быть распят. И именно теми, которые исповедуют своими устами, что они являются Его народом. Кто тогда передал Его на распятие? Это были те, которые были Его народом. Чтобы это совершить, они передали это другим. Но они были ответственны за это. И точно так же оно произошло в это время. Я должен просто подумать об этом телефонном звонке, хотя оно и не совсем так подходит к этой взаимосвязи, об этом звонке, который поступил ко мне сегодня после обеда, и один брат сказал мне, что снимали фильм об Иисусе, и федеральное правительство заплатило за это 300 тысяч марок. И этот брат сказал, что в этом фильме есть такие отрывки, которые являются прямым богохульством. На это тратят деньги в такой стране, которая должна быть христианской. И из нашего Господа и Учителя не только делают человека, но над ним еще насмехаются. И за это все еще платят деньги. Если бы это делали такие люди, которые не верят в Бога, которые к Господу поворачиваются спиной, и если бы они сами за это платили, тогда это нужно было бы привести к осуждению. Но если это финансируется, тогда это нужно осудить еще больше. Но это такое время, в котором мы живем, и это называют культурой. Ведь существуют суммы для культуры. И это больше не имеет с этим ничего общего. Столько много богохульства, как в эти дни, еще никогда не было. Люди потеряли богобоязненность. И проповедь, которая сейчас выйдет, в ней идет речь о почтении. У кого еще сегодня есть почтение перед кем? Сегодня ведь каждый возносится над другим. Разве у детей еще есть почтение перед родителями? Где все это осталось? Все, что тысячелетиями переходило в плоть и в кровь. Каждый знал, что к чему принадлежит. Сегодня жить этого нету. Но также и с другой стороны мы должны сказать, чтобы исполнилось Писание. Поэтому все это происходит. Люди будут высокомерными, хвастливыми, безбожными и будут предаваться наслаждениям больше, чем Господу. И будут все это делать, что сейчас происходит перед нашими глазами. Посреди всего этого Бог имеет народ. Людей, которым все это больно, которые несут эту боль с Ним и чувствуют ее. И как мы читали, что у Него не было никакого вида и никакой красоты, так, чтобы на Него можно было с удовольствием посмотреть. И один автор песни поет: «О, голова, которая полна крови, насмешек и поношений! Он — царь всех царей, Господь всех господ, перед словом которого все останавливается». Когда Он говорит, тогда никому нечего сказать. Он полностью Себя отдал и принял образ раба. И все царское, и все величественное, и все Божье Он отложил и стал человеком ради человеков. Кто мы такие, если бы мы были так судимы, как был Он судим? Мы бы тогда сказали, что мы этого заслужили. Но Он шел этим путем ради нас, ради тебя и ради меня. Если нас презирают, тогда это не так страшно. Но Его презирали, и Его избегали люди, а потом Он еще был мужем болей. Все пришло вместе. Для нас это почти что невероятно, что все обрушилось на Него. Его избегали, Он был полон болей, Он был полон насмешек, как никакой человек прежде Него. А потом еще было сказано: «Пророчествуй нам, кто тебя сейчас ударил? Ты ведь пророк. Ты ведь мог возвестить все вещи. У тебя ведь есть дар откровения. Пророчествуй нам, кто тебя ударил?» Все это произошло ради нас. А потом здесь говорится, в Исаии, в 53 главе, в 6 стихе: «Мы все ходили в заблуждение, как овцы, и каждый обратился на свой собственный путь». Это есть обыкновенное состояние каждого человека. Но здесь идет речь о овцах. Овца не может обратиться на свой собственный путь. Но овца предназначена к тому, чтобы слышать добрый голос пастыря. И все, кто является овцами, они рано или поздно услышат Его голос, и они последуют за Ним, и будут служить Господу, и будут идти Его путями, и будут пастись на зеленых лугах. Когда мы пели этот припев, и также, когда мы читали этот первый стих из Исаии 53 главы, где написано: «Кто поверил нашему возвещению, и кому открылась рука Господня?» то я должен был подумать о слове из Иакова. И здесь у Иакова написано такое слово, которое я хочу прочитать, прежде чем я прочитаю из Тимофея. Иаков, 2 глава, здесь написано с 17 стиха: «Так обстоит дело и с верою. Если она не имеет дел, то она сама по себе мертва. Но если кто-то возразит: ты имеешь веру, а я имею дела, докажи мне веру свою, которая без дел, а я докажу тебе веру мою из дел моих». Ты веришь, что есть только один Бог. Ты правильно делаешь, но и дьяволы верят и трепещут при этом. Но хочешь ли ты знать, бессмысленный человек, что вера без дел бесполезна или сама в себе мертва? А потом здесь продолжается дальше, и говорится о Аврааме, который верил, и на основании веры он действовал. Он не делал то, что он хотел, ведь это ж не вера. Кто делает то, что он хочет, он тогда может сожечь свое тело, он тогда все свое добро может отдать бедным, он может делать, что он хочет. И это вообще ничего не поможет. Вера означает, чтобы делать то, что Бог нам повелел. Авраам не говорил: «Я сейчас буду делать то или другое», но Авраам делал то, что Бог ему сказал. И после того, когда он это исполнил, то он имел обе вещи — веру и послушание, которое проявилось в исполнении того, что сказал Бог, и тогда Бог дал подтверждение. И точно так же оно с тобой и со мной. Вера послушания — это есть простое исполнение того, что Бог нам повелел в Своем Слове. Все другое — это собственные дела, и оно недейственно перед Богом. Но есть некоторые вещи, которые Бог нам повелел сделать как верующим. И поэтому наш Господь говорит: тем, которые пришли к вере, им будут следовать эти чудо-знамения. Почему? Потому что они в вере будут делать то, что Господь им повелел. И таким образом Бог, который привязан к Своему Слову, Он дарует подтверждение по милости, потому что мы делаем то, что Он сказал. Когда Авраам был готов привести в действие то, что Господь ему повелел, и в этом случае ведь было приношение в жертву Исаака. Хотя и Господь обетовал, что в Исааке будет благословлено потомство твое, то все равно же Авраам был послушным, и через это послушание он доказал свою веру. Вера без послушания — это вообще даже никакая не вера. Вера без дел, которые Бог от нас требует, это вообще никакая не вера. Это просто какое-то воображение, но не вера. Действительная вера, о которой говорит Писание, и свидетельствует о ней в сотнях случаев в Ветхом и в Новом Завете, она привязана к Слову Божьему и в послушании приводится в действие. Как часто мы брали эти примеры из Святого Писания, и мы об этом говорили, и показывали, что вера без дел мертва. Еще раз, да будет это подчеркнуто, не наши дела. Мы можем предъявлять столько много дел, сколько мы хотим. Библейская вера, она привязана к библейским обетованиям, которые были даны в Слове Божьем. И исполнение этих обетований Божьих, или же того, что Он повелел, оно будет короновано благословением Божьим, И этим верующий придет к своему праву перед Богом. Мы видим это у Авраама. Оно выглядело так, как будто он терял то, что ему было даровано через это обетование, которое он так долго ожидал. И именно его сына Исаака. Оно выглядело так, как будто он должен был убить то, что Бог привел к действию и даровал на основании обетования. И эту реальность он должен был сейчас отдать на смерть. Это было тяжелое требование. Авраам мог бы иметь много отговорок и мог бы сказать: «Господь, Ты ведь хотел меня благословить в моем сыне Исааке, которого Ты мне обетовал. Что мне теперь делать?» Он вообще даже не спорил. Он просто все передал Богу. И там так прекрасно написано. Он отправился в путь. В этом все дело. И из-за чего он отправился в путь? Потому что он Богу доверял и был послушным. И он был готов исполнить то, что Бог от него требовал. И здесь написано в 22 стихе: «В этом ты видишь, что вера взаимодействовала с делами Его, и вера только делами пришла к завершению». Это есть библейское изложение в одном единственном предложении о вере и делах. Можно было бы 100 дней и еще больше рассказывать об этом, но здесь обобщена вся сумма того, о чем идет речь. Вера нашла свое завершение через послушание, которое проявил Авраам, в том, что он последовал Божьим требованиям, и через свои собственные дела подтвердил, что он не спорит с Богом, и что он не приносит никакие аргументы, и не потратил зря время, но он отправился в путь, потому что Бог так сказал. Понимаю ли я это или нет? И это было Божьим полномочием. Вера Авраама пришла к завершению, когда он сам привел в действие то, что Бог требовал от него. И это повлекло за собой Божий ответ. Он уже поднял свою руку, чтобы принести своего сына в жертву, и его рука зависла. Его рука зависла вверху. И голос прозвучал: «Авраам, Авраам». И таким образом он там стоял. Так он там стоял. И голос звучит: «Авраам». Бог коронует наше веропослушание. Наша вера приходит к завершению на том месте, где мы послушны Богу, и там тогда приходит Божий ответ. Так оно было с Авраамом. И так оно должно быть семенем Авраама с верующими. И если мы сегодня возьмем это из руки Божьей и просто скажем: «Господь, покажи нам сейчас этот путь веры, не наш путь веры, не мой и не твой, но тот путь веры, который ведет к цели, который ведет к Божьему ответу, тот путь веры, по которому мы сможем пойти в послушание, а потом еще, чтобы получили ответ». И в стихе 23 написано: «И что только так исполнилось слово Писания, которое гласит: «Но Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность, и он был назван другом Божьим». Только так оно пришло к этому слову, которое исполнилось. Но Авраам поверил Богу. Он не остался дома и сказал: «Я верю, что Бог ко мне проговорил, чтобы я принес в жертву сына своего. И если я буду это делать, тогда я буду верить, что Бог что-то сделает». Он не говорил только о вере, он верил, он отправился в путь, и это Бог вознаградил. На это Господь дал ответ. И только так исполнилось слово Писания, которое гласит: «Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность». А потом в 24 стихе: «Итак, вы видите, что человек будет оправдан делами, а не только верою». Давайте остановимся здесь, так как оно немножко выглядит как бы новым. Но так оно и есть. Верующий следует за Божьими требованиями и приводит в действие то, что на него было возложено. И на этом покоится благословение Божье. Вера, которая не привязана к послушанию исполнения Слова Божьего, это тогда собственная вера. Кто будет верить, как говорит Писание? Библейская вера привязана к Библии. В первом послании к Тимофею, в первой главе, здесь мы прочитаем с 5 стиха: «Конечной же целью возвещения спасения является любовь, которая исходит из чистого сердца и доброй совести и нелицемерной веры». Давайте здесь остановимся. Снова речь идет о вере. Любовь — это конечная цель всего возвещения спасения. Это нелицемерная вера, послушная вера, вера, которая готова делать то, что Господь сказал. Вера, которая доверяет Богу. Авраам имел такую веру, которая одновременно была доверием к Богу, так как он в своем сердце думал: «Если я принесу своего сына в жертву, то Бог в состоянии воскресить его из мертвых». Истинная вера, которая произведена через Слово и Духом Божьим, это есть безграничное доверие к Богу, так как Бог ведь стоит за всем этим, и Он перенял ответственность. Кто был ответственным за то, что должно было произойти с Исааком после того, когда Авраам сделал то, что Господь Бог ему сказал? Был ли за это ответственен Авраам? Конечно же, нет. Бог перенял ответственность. И это мы видим в точности. Оно действительно выглядело так, как будто Господь ожидал последнюю секунду. И так жить оно случается у нас. Но Он хочет нас проверить на этом пути веры. И я вам скажу, как мы читали, через это послушание вера Авраама была завершена. Через послушание так жить и наша вера придет к завершению. Здесь нам говорится, что конечной целью возвещения спасения является любовь, которая исходит из чистого сердца и доброй совести, и нелицемерной веры. Если же пророк Исаия провозгласил, кто поверил нашей проповеди и кому открылась рука Господня, тогда ведь все заново речь идет о вере. И уже в 4 стихе Павел говорит Тимофею, чтобы он не тратил свое время на исследования, на вопросы и на споры, а потом он подводит итог и говорит, чем к совершаемой в вере деятельности Божьего домоуправителя. Мы должны, как Божьи домоуправители, как люди, которые, конечно же, недостойны, но которым досталось задание, чтобы говорить об этом неисчерпаемом богатстве Божьем. И если бы мы говорили только об этом, но этого богатства действительно не имели бы в распоряжении, тогда бы мы были найдены как обманщики. Если те вещи, о которых нам говорит Божье Слово, если они не находятся в нашем распоряжении, тогда мы обманщики народа. Мы должны понять, что все вещи являются Божьей реальностью, которые Он пообещал нам в Своем Слове. Мы ведь не говорим здесь о каких-то вещах, которых бы не было, но мы говорим о том, что Бог нам в Своем Слове не только пообещал, но во Христе их даровал и дал. И поэтому Павел мог написать к Ефесянам, это, наверное, в 1 главе, что вы были благословлены, или же это у Петра в 1 главе, что мы были благословлены всяким благословением Божьим во Христе Иисусе нашем Господе. Это ведь не какое-то дело, которое должно еще прийти, оно уже пришло. Он был изранен, он был побиваем, он нас искупил, и наше наказание было возложено на него, чтобы мы имели мир. И здесь говорится о вере, в 6 стихе, от которой некоторые отступили и обратились к пустой болтовне. Они хотят давать поучения о законе, не имея ни необходимого понимания о том, что говорят, и не о том, над чем устанавливают уверяющие утверждения. Что мне поможет какое-то дело, которое я приношу, если я сам не имею об этом понимания? Если Бог мне не открыл понимание к Писанию. И вы знаете, что этот вестник миссии, который сейчас вышел, он, конечно же, прочистит последние шлаки. Так оно может быть. Так оно может быть. Но люди ведь через столетия не понимали, для чего Ветхий Завет существует. Они не поняли, что Новый и Ветхий Завет принадлежат вместе. Они делали свои замечания и не имели никакого понимания о пророческом слове. Сколько из людей закрывали Библию, потому что они с пророческим словом ничего не могли начинать. Мы живем в пророческом отрезке времени, и Господь нам открыл уразумение к Писанию. И если бы кто-нибудь сегодня взял бы какие-нибудь изречения из Нового Завета, которые говорят о законе, и если бы он не смог бы их распределить духовно и по-божьему, такой бы человек запутался, и тогда бы никто не знал бы, где его снова можно было бы найти. Если только Бог не дарует нам понимание к Писанию. В Луки написано в 16 главе, в 16 стихе, что закон и пророки доходят до Иоанна, и с того времени проповедуется Евангелие. И тогда кто-нибудь мог бы сказать, «Хорошо, тогда ведь это же закончилось». И потом Господь говорит в Матфея в 5 главе, «Доколе не пройдут небо и земля, не пройдет из закона ни одна единственная иота и ни одна черточка». И потом Господь еще говорит, «Я не пришел, чтобы отменить закон, но чтобы его исполнить». И ведь можно было бы взять сотни мест из Библии, действительно сотни, и сравнить одно место с другим. Это не поможет никому дальше, если только мы не получим понимания от Бога, что мы должны применять Божье Слово так, как Бог его запланировал, не для нашего проклятия, но для блаженства наших душ. Об этом идет речь. Чтобы можно было применить Слово Божье так, как Бог этого хочет иметь. И здесь действительно говорится, что они устанавливают утверждения и раздают поучения о таких вещах, о которых они сами не понимают. Что же тогда это поможет? Тогда у нас будет так, как у тех, у обоих учеников, которые шли в Эммаус. Они говорили, говорили и говорили. И ведь не было сначала никакого ответа. Покамись не начал говорить тот, который на каждый вопрос имеет ответ. И не только какой-нибудь ответ. Я имею в виду, кому не трудно дать какой-нибудь ответ. Ведь каждый может дать какой-нибудь ответ. Но в Божьих вещах речь идет о Божьем ответе, о правильном ответе, о ответе по Писанию. Вы ведь не хотите иметь мой ответ, и я также не хочу иметь ваш. Но мы хотим все вместе получить ответ Божий на все вопросы. И я думаю, что его мы получили. Но он нам в некоторых пунктах все же не был по вкусу. Он нам не подходил. И мы Божий ответ отложили в сторону. И мы искали свои собственные ответы. И Бог отпускает таких людей, которые оставляют его ответ. Они могут искать и искать, а потом они думают, да, сейчас я получил ответ. И они идут дальше. А потом, после какого-то времени, они думают, что у них все же нету ответа, и они снова начинают искать. И вся их жизнь состоит из поисков. Потом они имеют ответ, потом опять нет, потом опять имеют, потом опять нет. Но кто получил Божий ответ, тот больше ничего не ищет. Он приходит к покою в Боге. Он знает, в кого он верит. Ему тогда по милости даруется уразумение к Писанию. И тогда мы не раздаем больше поучения о вещах, которые мы сами еще не поняли. И я просто честно должен сказать, то терпение, которое имеет Бог с нами, пусть человек это сначала поймет, что это такое. Я в прошлые дни говорил, «Господь, 30 лет мне нужно было, или же Ты нуждался в них со мной, чтобы вообще можно было понять какие-то вещи». Мы часто думаем, что мы все понимаем. А потом, когда кому-нибудь задают какой-нибудь вопрос, с которым в данный момент сам не можешь разобраться, и потом не имеешь никакого ответа, тогда ведь это действительно уже выглядит совсем по-другому. Возлюбленные, Дух Божий ведет во всякую истину. И я вам скажу сегодня вечером, Не божество является шипом сатане в глазу. Мы ведь читали об этом. Ты веришь, что есть только один Бог? Ты делаешь это хорошо, но в это верят также и дьяволы. Итак, какое преимущество ты имеешь перед ним? Не выдумывай ничего. С этим все в порядке. Но только это одно, этого будет недостаточно. Проблема не заключается в этом. Последняя проблема — это то, что произошло первым. Вот в чем проблема. И с этим делом мы должны разбираться. И если бы дьявол мог бы, тогда бы он нас всех поубивал. Но Бог позаботился о том, чтобы в конце, как последнее, то, что произошло в самом начале, чтобы оно было поставлено на ясный свет. И только так каждый мужчина и каждая женщина найдут свои места. И только так Христос сможет занять место в общине. И тогда Бог будет над всем. По-другому оно не может быть. Иначе дьявол будет скрываться и будет думать, вы все можете долго говорить. Я ведь так и так вавилонским плащом накрыл все. А вы там возитесь и хотите через него пролезть. Я Богу благодарен. И в последние дни я пережил заново, как мы зависим от водительства Святого Духа. И нету ведь ни одной единственной библейской истины, которую так можно было бы потрясти из рукавов. Это ведь Святой Дух, который ведет во всякую истину. И оно ведь не приходит все за один раз. Оно приходит все по порядку. И я убежден в том, что поучение приходит к завершению. Если мы все поняли это дело перед Богом, тогда Бог себя откроет. Если больше не будет туда и сюда, я думаю так, а что ты об этом думаешь? Но так оно перед Богом выглядит и никак не по-другому. Разве мы Божий разговор слушали для того, чтобы мы могли сами говорить? Или мы слушали его для того, чтобы мы могли выровняться по нему? Так это дело выглядит. И этот вестник миссии, который сейчас вышел, как мы уже говорили, он позаботится об остальном. И если стулья останутся пустыми, хорошо, тогда так оно должно быть. Но я верю, что Бог дарует оборот. Я в своем сердце убежден в этом. Дождь поучения, как брат Бранхам его называет, море, этот дождь, он приходит к завершению. Все ведь, что должно было быть открыто, об этом было возвещено. И в этой вере, и в этом доверии, в этом убеждении, что Бог вплоть до нынешнего времени озабочен о том, чтобы нас в конце концов привести туда, куда мы и принадлежим, чтобы наше суждение выходило из Божьего видения, и чтобы не думал каждый, что он может судить, может осуждать. Ведь только Бог один является законодателем и судьей. А мы все должны встать под Его суждение, и тогда все уже будет выглядеть по-другому. Здесь, с 12 стиха, пишет Павел, «Я благодарен тому, кто сделал меня сильным, нашему Господу Христу Иисусу, за то, что Он признал меня верным, когда поставил меня на служение свое». И с этим связана благодарность, так как человек, он ни к чему не способен, если только Бог не дарует ему способность и не сохранит его. И если бы Бог не сохранил меня и всех нас, то мы сегодня вечером не были бы здесь. Я не был бы сегодня вечером здесь, если бы Бог меня не сохранил. И я верю, что этим связана прямая цель с общиной и с ее завершением. И если даже иногда так проходишь по краю могилы, но Бог установил время, и тоже то, что в нем должно произойти, и тоже способ, и как оно должно произойти, и Он идет с нами такими путями, которые мы не понимаем. Но когда они достигнут своего конца, тогда мы посмотрим назад и скажем: «Боже мой, ведь все это все же было необходимо, чтобы все те вещи, которые открылись, чтобы их можно было действительно поставить на полный Божий свет». И когда вы читаете Святое Писание, то разве Бог там иногда на спинах своих рабов некоторые вещи не вынашивал? И они должны были это одолевать или сдерживать своими жизнями, своими телами, чтобы исполнить только какое-нибудь служение, которое находится в чести, это такое прекрасное дело. Но также здесь и другая сторона, чтобы нести поношение и презрение, и все то, что с этим связано, ведь это ж не такое простое дело. Я благодарен тому, кто сделал меня сильным, нашему Господу Христу Иисусу, за то, что Он признал меня верным, когда поставил меня на служение свое. Ведь произошло постановление не через Гамалиила, не через Каифу, но Бог поставил в общине и везде там, где Господь призывал, где Он говорил, где Он давал поручения, там ведь мужи Божьи были поставлены, они были установлены для поручения. И здесь Он благодарит и говорит, что Ты меня укрепил, сделал сильным и признал меня верным. Пусть же Бог сделает меня и всех верными по отношению к Его Слову, чтобы как истинные Божьи домоуправители говорили то, что нужно сказать. Ведь есть много людей, которые устами говорят слово Писания, истина сделает вас свободными. И у них такая своя собственная истина, которая кого-то должна освободить. Собственной истины нету перед Богом. Только Божья истина делает свободным. Каждый человек, он есть лжец, только Бог один остается истинным. И Его Слово действенно во веки вечные. И если кто-то еще ко мне подойдет с таким замечанием и будет говорить: «Но ведь это же Бог уже говорил тогда», с такими вещами ко мне никто не должен подходить. Так как я убежден, что каждое Слово Божье есть абсолютная истина. Говорил ли он это тогда или сегодня? Разве он тогда не знал, что он сказал? Разве ради тебя он должен это забирать назад? Или ради какого-то человека? Или это тоже соответствовало, что он тогда сказал? Возлюбленные, многие люди согрешили в святости и в праведности Божьей. Они обращались с Его Словом так, как бы они обращались с Твоим и с Моим Словом. И разве это правильно перед Богом? Такого больше не может быть. Все еще написано, что каждое Слово Божье, оно является чистой истиной и 7 раз переплавлено в печи и очищено. Там никому не надо говорить, было ли оно так или нет. Знал ли Бог, что Он говорил или нет? Здесь говорится в 13 стихе: «Но мне было оказано милосердие, потому что я несознательно поступал так в состоянии неверия. Да, милость нашего Господа проявилась во мне чрезмерно действенной в союзе с верой и любовью, которые имеют корни во Христе Иисусе». Это я сейчас хочу подчеркнуть. Мы ведь уже говорили о вере и о любви, что конечной целью возвещения спасения является любовь. Здесь говорится о вере и о любви, но не о какой-нибудь любви, которая как-нибудь висит в пустом пространстве, но здесь говорится о вере и любви, которые имеют корни во Христе Иисусе. Это ведь то дело, о чем идет речь. Не о какой-нибудь вере, ведь ее имеет каждый по-своему. Но речь идет о той вере, о той любви, которые имеют корни во Христе Иисусе. И если жить корни находятся здесь, тогда оно имеет свое здесь первоначальное происхождение. Не так ли? Да. Если здесь растение, то это растение. А корни находятся здесь внутри. Если твои и мои корни проросли во Христе, если мы в Него были посажены, я скажу вам, тогда мы выйдем. И тогда эту безжизненную вещь мы можем забыть. Тогда мы имеем живую веру, потому что Христос жив. И живую надежду, потому что Он воскрес из мертвых. И тогда в Царстве Божьем приходит что-то в движение. Это слово мне вошло в сердце, что милость нашего Господа проявилась во мне чрезмерно действенной в союзе с верой и любовью, которые имеют корни во Христе Иисусе. Я не хочу просто иметь какую-нибудь веру и какую-нибудь любовь. Я хочу иметь ту веру и ту любовь, которые имеют корни во Христе Иисусе. И я хочу хвалиться Его милосердием, которое мне досталось милостиво. И потом в 15 стихе написано, но надежно и достойно слово. Абсолютно. Надежно и достойно слово. Чтобы всем принять Его. Христос Иисус пришел в мир, чтобы спасти грешников, посреди которых я первый. Но именно потому мне и было оказано милосердие, что Христос Иисус хотел во мне первым проявить всю полноту своего долготерпения, чтобы образцово показать во мне, какие люди в будущем через веру в Него достигнут вечной жизни. Здесь есть образец. Был дан нам пример в Павле. Бог Его, тебе и мне, всем нам поставил как пример. И что же произошло? Господь встретил его, и Он пересек ему дорогу и поставил его на путь жизни. И Он хвалится милосердием Божьим, которое ему досталось. И здесь говорится, что Христос Иисус хотел во мне первым. Я спрашиваю вас сегодня, разве Петр уже прежде него не был давно верующим? Разве Иаков и Иоанн не были уже прежде него давно верующими? Разве там не было 12 и 70? И разве за один раз 500 братьев после воскресения не были с Господом соединены? И здесь Павел берет себе право, так бы мы по-человечески это судили, и говорит в 16 стихе, что Христос хотел во мне первым проявить всю полноту своего долготерпения, чтобы образцово показать во мне, какие люди в будущем через веру в Него достигнут вечной жизни. Какие бы люди это были, такие люди, которым досталось милосердие, такие люди, как мы читали у пророка Исаии, которые шли своими собственными путями, покамесь Господь не встал на их пути. И тогда они распознали Его милосердие и могли вкусить Его милость. И еще последний стих, 17. «Ему жить, царю времен мира, не приходящему, невидимому, единому Богу, да будет слава и величие во веки вечные. Аминь». Кто может это измерить? Конечно же, только такой человек, который сам пережил Бога, который может согласиться со всем тем, о чем рассказывает Павел, и может сказать: «Господь, кем я был и кто я такой? Ты меня, Ты нас признал верными, хотя мы были и неверными, и Ты нас принял как свою собственность. Ты был нам милостив и милосерд, и Ты себя открыл нам». И мне пришла такая мысль: если же Господь тогда в этом Павле сделал начало, чтобы показать весь этот объем того, что Бог нам во Христе приготовил, и что Бог может сделать в людях, которые Ему принадлежат, тогда мы верим, что Он через брата Бранхама таким же самым образом это сделал. Бог не остался нам обязанным ни в каком вопросе. Самые великие чудеса и знамения и подтверждения Божьи, они произошли в наши дни, чтобы мы получили доверие к Богу, к Его Слову, к посланию и к посланнику. И чтобы мы знали, что не человек, но Господь говорил по милости. Павел здесь обобщает все вместе, и он просто не может дальше писать, но он хочет сначала поблагодарить и провозглашает в 17 стихе: «Ему жить, царю времен мира, неприходящему, невидимому, единому Богу, да будет слава и величие во веки вечные». И так как здесь как раз-таки появляется это слово «вечный», то я вспоминаю о 110-м псалме, и там написано о нашем Господе, как о Сыне: «Ты священник во веки вечные». Теперь я смог бы здесь отметить, если бы я захотел бы задать остроумный вопрос: кем Он будет во веки вечные, священником или царем? Он ведь во веки вечные будет управлять. Ведь об этом можно открыть много мест из Библии. Но здесь Он царь царей, неприходящий, невидимый, единый Бог. Если только, конечно, кто-то не будет думать, что есть два царя. Я верю, что есть только один. Он есть Господь воинств, царь всех царей. Замечаете вы, что Бог мудрецов ловит в их собственной мудрости? Если мы думаем, что мы чего-то знаем, тогда я в первую очередь себе должен сказать: друг, ты еще ничего не знаешь. Мы только начинаем распознавать Его и силу Его воскресения. Но мы готовы верить в каждое Слово Божье так, как оно написано. Если же написано «Ты священник во веки вечные», тогда мы верим в это от всего сердца. Если же написано, что Он Царь времен мира, неприходящий, невидимый, единый Бог, тогда мы в это тоже верим. И если же написано, что Он будет Царем во веки вечные, тогда мы в это тоже верим. Скажите мне сегодня вечером, кем Он не будет? Я вам могу сказать, кем Он всем будет, и тогда вы можете мне сказать, кем Он не будет. В конце Бог будет всем во всем, и в Нем найдет все свое исполнение. О, как прекрасен наш Бог! Еще Он говорит и действует по милости. Давайте будем готовы, чтобы каждый разговор Божий принимать в вере. Давайте будем готовы в послушании следовать за Ним, чтобы мы, как Авраам, перед Господом стояли как оправданные. Не только одна вера, но та вера, которая привязана к обетованному Слову, она через послушание проявляет, что она готова делать то, что Бог сказал. И на этом покоится благословение. Там приходит тогда Божий ответ. И только это является целой проповедью. И еще больше, чем одной. Каждый день для нас может быть новая проповедь по милости. Да будет прославлено имя Господа. Аминь. Давайте встанем и помолимся. Небесный Отец, и тоже мое сердце побуждено, чтобы Тебя поблагодарить и Тебе поклониться. Кто мы такие, что Ты нас через Твоего Духа на основании Твоего открытого Слова ведешь во всякую истину? Только так мы можем быть освящены в истине. О Боже, дай нам это распознать. Даруй нам понимание, так как Ты тогда его дал Твоим ученикам. Верный Господь, чтоб мы не просто бежали и не достигли цели. Верный Бог, возьми нас. Ты требуешь от нас, чтобы мы верили Твоим словам, чтоб мы слушали их и чтоб мы приводили их в действие. Ты всегда устанавливал такое, как сегодня. Наше сегодня, оно сейчас. Сегодня, когда вы слышите Его голос, не голос того, кто возвещает, но Твой голос, о Господь, Ты проговорил. Прими благодарность, о Боже, помоги нам, малому остатку, а потом также и всем остальным, чтоб мы полностью могли войти в Твою истину, могли раствориться в ней, могли укорениться в Тебе. И Ты есть Слово «Аллилуйя». Ты не можешь быть отделенным от Твоего Слова. И также мы, так как мы находимся в Тебе, в Твоем Слове, прими благодарность, верный Господь, прими благодарность. Итак, открой Ты в конце, так как Ты в начале открыл полную победу. Дай нам это пережить, что мы с Тобой, с воскресшим, с тем, который с нами говорит, когда наши сердца горят, о Господь, Ты даешь нам понимание для Писания. Аллилуйя! Хвала и честь, поклонение да будет принесено Тебе, верный Господь. Ведь это ж год примирения, год спасения, и каждый может выйти на свободу. И он только закончится тогда, когда Ты придешь во второй раз. Я благодарю Тебя за это и прославляю Твое святое имя. Аллилуйя! Аминь.